городской наблюдатель.
В эфире «Радио России Санкт-Петербург», программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем наши прогулки по Фонтанке.
Мы продолжаем наше путешествие по Фонтанке, плывем и подплыли мы к Измайловскому мосту. Он соединяет Вознесенский и Измайловский проспекты. Известен мост с 1738 года, но, конечно, тогда он был деревянным. А свое название «Измайловский» он получил в 1746 году по лейб-гвардии Измайловскому полку. Рядом располагалась слобода этого полка. Ну, наверное, надо сказать об Измайловском полку несколько слов. По старшинству это третий пехотный полк русской гвардии. Он основан при императрице Анне Иоанновне. Сформирован был в Москве в сентябре 1730 года. Ну и назвали его в честь любимой летней резиденции императрицы, в честь села Измайлова. Затем первые два батальона были переведены из Москвы в Санкт-Петербург, и с 1743 года полк размещался в одном месте. Полковая слобода, деревянные дома, но мы знаем, что в таких слободах улицы назывались ротами. А с 1808 года деревянные домики заменили каменными. Ну, история полка славная. Особенно отличился он в Бородинском сражении. Ну, еще такая деталь. Вообще-то, вот полки в России набирали новобранцев еще и по внешнему виду. В первую роту полка набирали брюнетов с бородами. Ну, для единообразия, наверное. Ну, а шефами полка всегда были великие князья и императоры. Да, ну вот вернемся все-таки к истории Измайловского моста. В конце XVIII века его перестроили. Ну, мы уже говорили, такой известный проект мостов через Фонтанку. Вот. А в 1861 году по проекту инженера Дымана разобрали разводные башни, появилась новая передняя решетка. Но это не последний был ремонт в истории моста. В 2006 году его опять капитально ремонтировали. И на время производства работ выше по течению был построен временный пешеходный мост. Ну, собственно говоря, про мост мы все рассказали. Вот теперь посмотрим окрестности. Они заслуживают отдельного рассказа. И прежде всего, дом 118 по набережной Фонтанки – это дом Гавриила Романовича Державина. Не умел я притворяться, на святого походить, важным садом надуваться и философа брать вид. Я любил чистосердечье, думал, нравится лишь им. Ум и сердце человечье были гением моим. Вот такая автохарактеристика. Дом этот Державин купил в 1791 году. Тогда это был недостроенный дом.
Но каменный уже.
Да, но с большим участком. Господский дом, собственно, Державинский, был построен, скорее всего, архитектором Плиниковым. Но есть мнение, что достраивался он уже по чертежам Николая Львова, друга Державина. И Николай Львов был автором оформления интерьеров. С домом на Фонтанке, конечно, для Державина связано много светлых, радостных дней. Но в этом же доме суждено было ему потерять свою первую горячо любимую жену. А вот интересно то, что ведь очень быстро, через полгода после смерти обожаемой жены, Державин снова женился. И в своих записках он откровенно рассказывает об этом, говоря о себе в третьем лице. «Не мог же быть спокойным о домашних недостатках и по службе неприятностях, чтоб от скуки не уклониться в какой разврат, женился он января 31 дня 1795 года на другой жене. Он избрал ее не по богатству и не по каким-либо светским расчетам, но по уважению ее разума и добродетелей».
Похоже, что не по большой любви.
Да, которую узнал гораздо прежде, чем на ней женился. Новая жена Дарья Алексеевна Дьякова была сестрой жены архитектора Николая Львова, Марии. И, наверное, Державин видел, как счастлив в браке его друг Николай. И надеялся, что и с сестрой Маши он тоже будет счастлив. И не ошибся. Ну, он называл ее Миленой. Милена была женщиной земной, хорошей хозяйкой, ну, может быть, несколько суховатой, но мужа любила, заботилась о нем, избавила от любых хозяйственных забот. Ну, что еще нужно поэту? Небольшой усадебный дом становился тесен, пришлось пристраивать к нему новые помещения. И постепенно он превратился в такой городской особняк. Здесь бывало очень много людей, собственно говоря, весь свет русской литературы того времени. Ну, естественно, Львов, Капнист, Дмитриев, Карамзин и многие другие. И здесь провел последний вечер своей жизни фон Визин. Он был уже полупарализован, его ввели под руки, и даже язык его не очень повиновался. Но вот он разговорился, интересно живо рассказывал о своих путешествиях, засиделся допоздна, но на следующее утро его не стало. Дом славился своим хлебосольством, что отражено и в державинской поэзии. Вот знаменитое приглашение к обеду, начало его. «Шекснинская стерлядь золотая, каймак и борщ уже стоят. В графинах вина, пунш блистая, то льдом, то искрами манят. Скурились благовония льются, плоды среди корзин смеются. Не смеют слуги дохнуть, тебя стола вкруг ожидая. Хозяйка статная, молодая, готова руку протянуть». В 1703 году Державин вышел в отставку. И вот в этом же году умер его ближайший друг Николай Львов. Ну и, конечно, постепенно старели, умирали друзья, уезжали из Петербурга. Ну и Державин сетует: «Что мне петь? Ах, где хариты? И друзей моих уж нет. Львов, Хемницер в гробе скрыты, за Днепром Капнист живет. Да, Фелицы нет, Плениры, нет харит и нет друзей». Вот такое меланхолическое настроение. Но, тем не менее, Державин писал стихи. Сейчас мы сказали бы, что он активно участвует в общественной жизни. Потому что в этом доме 14 марта 1811 года открылось первое заседание беседы любителей русского слова. И во главе этого общества стояли Державин и Шишков. Ну, а вот к нему принадлежали такие полузабытые ныне Ширинский, Шахматов, Хвостов, Шаховской, Захаров и другие. Но они придерживались таких консервативных взглядов. Вот выступали против реформы литературного языка. А эта реформа проводилась сторонниками Карамзина. Ну, мы помним, что беседу очень едко высмеивали арзамасцы. Литературное общество «Арзамас».
В их числе и Пушкин.
Да, но интересно то, что эти насмешки Державина не касались. Его авторитет признавали все литераторы. Ну, после смерти Державина в 1816 году эта беседа, конечно, распалась. Вот самому дому, конечно, повезло. Ну, естественно, он был перестроен. Когда умерла Дарья Алексеевна Державина, усадьба была продана Римско-католической духовной коллегии. Это 1846 год. Ну вот тогда как раз дом перестроили, его приспособили под канцелярию, архивы, квартиры служащих, и на один этаж даже надстроили центральную часть. Расширили служебные флигели. Такая была колоннада красивая, которая соединяла дом с павильонами на набережной. Ее разобрали, заменили чугунной оградой. И сама колоннада, которая обрамляла внутренний двор, ее тоже забрали. Изменилась планировка, новые перегородки, новые дверные проемы, и значительная часть внутренней отделки была утрачена. Вот последняя серьезная перестройка ансамбля усадьбы – это, наверное, 1901 год, архитектор Шишко, и это надстройка третьих этажей на тех павильонах, которые выходят на набережную. После 1918 года Римско-католическая духовная коллегия, естественно, прекратила свое существование. И с 1924 года бесхозная усадьба стала обычным жилым домом с десятками коммуналок. Ну и, конечно, погибло все, что оставалось от внутреннего убранства. Но все-таки вот дом-то уцелел. И вот в середине 90-х годов прошлого века эта усадьба и ее постройки все были переданы Всероссийскому музею Пушкина. И там создали филиал, посвященный жизни и творчеству Державина и русской словесности его поры. Ну вот музей создан, интересный музей, оранжерея восстановлена и парк за домом. Хотя парк очень симпатичный, там просто приятно прогуливаться. Кстати, история создания усадебного парка, вот с ней связана такая, может быть, это анекдот, а может быть, правда. Однажды Державина со своей женой вышли на балкон второго этажа, и Дарья Алексеевна, указав на большой участок, который зарос кустами и деревьями, сказала, что вот надо бы сбить парк, но вот нет средств. На что Державин загадочно ответил: «Музы дадут нам денег». Красивая, конечно, фраза, но тут вышли в свет державинские анакреонтические песни, они имели громадный успех, и вот именно на гонорар от этого издания Державина сумели разбить вот этот прекрасный усадебный парк.
Музы помогли.
Да, и вспомним вечное. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется, и общий не уйдет судьбы.
Следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.